Здравствуйте, друзья. У меня сегодня был разговор с одной, женщиной молодой, студенткой. И я так вот в размышлениях после этого сейчас расскажу, что там произошло. Значит, у нас студент, когда он сдал такие квалификационные там тесты, один называется МОК-интервью, там как бы техническая большая часть, потом клиренс-интервью, когда он рассказывает, что там, основные вопросы, которые там задают, вот чтобы он хорошо рассказывал о себе, там, о профессии, о проектах там, и так далее. То есть ничего особенного, обычная рутина такая. И после этого начинают посылать на интервью. И дальше процесс такой, что после каждого интервью человек должен прислать список вопросов с ответами. Потому что существенно не вопросы, мы знаем все вопросы, но мы хотим понять, что он отвечает, и что, если что не так, то поправить. И дальше процесс такой, что если с трех интервью человека не подобрал никто, тогда мы смотрим на эти три, значит, отчета. Это индивидуально происходит. То есть вот я сажусь лично, вот сегодня у меня был такой день, я несколько человек, значит, делал ревью. И вот приходит женщина, значит, из трех интервью, на которых она была, отчет у нас есть только из двух. Я говорю, а где третий? Она говорит, я слала. Я говорю, найди, где он у тебя там в твоей электронной почте среди отосланных, и давай еще раз пришли. Она, повторяя раз 15, что слала, не может найти. В общем, работаем с двумя. Хорошо. Значит, я говорю, почему у тебя эти два, которые есть, отосланы в один день, причем это было позавчера. То есть в понедельник она посылает, а в среду у нас, значит, разговор. Когда были интервью? Выясняется, что были они некоторое время назад, там, может быть, с интервалом в неделю. Значит, она их написала в тот момент, когда ей сказали, что надо идти на ревью. Она не писала в тот момент, когда надо было писать. Я хочу сказать, что если мы возьмем 10 студентов, я приду к некоторым обобщениям, но просто я вот хочу, чтобы вы представили себе процесс. Значит, если есть 10 студентов, то 9 не пришлют вообще ничего после интервью. Если им не напомнить несколько раз, если им не сказать, что если не будет репорта, не будет следующего интервью и так далее. При том, что ему говорят в тот момент, когда он идет, потом ему напоминают, что он должен. 0, да? Но один, который пришлет, он обычно пришлет либо там, как бы сказать, только вопросы без ответов, либо он пришлет там, например, вопрос там, tell me about yourself. И он же не пишет, что он ответил. Он говорит, я им рассказал. Говорит, дальше они меня спросили вот это, я им рассказал. Причем, что рассказал, остается загадкой. Вот, как бы, такая интересная практика. Дальше они приходят, значит, вот репорт. Я говорю, так не слала репорт это сразу. Она говорит, сори. Я говорю, я понимаю. Я говорю, давай смотреть. И там дальше очень интересная происходит, значит, история. Она идет в компанию, и ей три раза подряд задают с вариациями один и тот же вопрос. Причем она не понимает, что вопрос тот же самый, она не понимает, что она сыпет первый раз, и второй раз, и третий. Первый раз ей говорят, расскажи о себе. И это очень емкий вопрос, который включает в себя, во-первых, какое у нее образование, чем она занималась в прошлой жизни, почему, имея вот это образование и занимаясь чем-то в прошлой жизни, она пришла к идее того, что надо профессию менять, почему из всего того, на что можно профессию менять, значит, она хотела бы быть именно в тестировании программного обеспечения. Дальше, как она училась, что она при этом поняла. И самое главное, без этого вообще истории нет, это что будет завтра. Ее же не берут в компанию за то, что она раньше делала, ее берут за то, что она собирается делать. Мы же в будущее идем вместе-то. И да, какой у нее уровень, вот то, что называется commitment, она должна объяснить, это должно быть понятно, это, она должна была бы выделиться из всех остальных студентов тем, что у нее хорошая история, что она, действительно рвется в бой, и за это ее надо взять. Потому что с точки зрения технических знаний, они примерно все одно и то же учат и знают, и как бы они знают достаточно. То есть их не берут не потому, что они знают недостаточно, а их не берут, потому что есть кто-то, кто лучше выглядит, из 5 человек надо взять 2, но вот кто лучше выглядит как инвестиционный такой, значит, проект, да, вот мы свое время тратим, где больше будет возврат, так сказать, на наш инвестмент. И в спрашивают, расскажи о себе. Она говорит, да, а как она к нам попала, девушка, тоже интересно. Она когда-то где-то, черт не знает, откуда это все взялось, но она устроилась работать тестером примерно год назад. Есть такая компания Tivo, называется, очень-очень известная. И она в этой Tivo проработала 6 месяцев, и контракт у нее кончился в июле 2013 года. И после этих 6 месяцев она никуда устроиться больше не могла. То ли она так устраивалась, что тоже, конечно, имеет значение. Потому что если ее взяли в эту компанию, то через 6 месяцев она получше должна быть. То есть должно быть проще. Но вот как-то у нее не шло. И кончилось тем, что она к нам вот где-то в сентябре пришла и говорит, вот хочу учиться. Мы говорим, а чего тебе? Она говорит, ну вот, не получается. Вот я хочу то, хочу сё. Я так, собственно, опыт есть, а знаний нет. Ну хорошо. И такая предыстория. Значит, вот она отвечает на вопрос, расскажи о себе. Она говорит, ну вот я 6 месяцев там проработала в компании Tivo, и вот сейчас еще класс взяла потестировать. Вот это ее ответ. Ее ведь не спросили, расскажи о том, какой у тебя опыт или откуда у тебя там представление о тестировании. Это вопрос, на который она на самом деле ответила. Ее спросили, расскажи о себе, чтобы было понятно, откуда она взялась, куда она движется. Почему? Ну, почему? Вот это. Почему? А почему она тут? Почему мы должны ее взять? Почему она меняла профессию? Понимаете, ни одно почему не было отвечено. К ней тогда по-другому подкатываются. Ей говорят, ну хорошо, вот, скажем, ну года через два от сегодняшнего дня. Вот как ты себя видишь? Через два года. Вот что должно произойти? Она говорит, через два года, она говорит, я бы хотела так, в общем, закрепиться в профессии, и чтобы вот тим, команда, в которой я работаю, чтобы там хорошо в нее вписываться. Вот такая интересная цель. То есть, ну, вопрос-то тот же самый был. Откуда ты идешь? Куда ты идешь? Ответить на вопрос, где ты хочешь быть через два года, очень сложно, не ответив на вопрос, где ты собираешься быть через 5, через 10, то есть какой у тебя вектор, куда ты там движешься и так далее. Она снова не понимает вопрос. Или понимает его по-своему. Кстати, перед нами это emergency сервис, скорая, это американская скорая перед нами. Вот, теперь дальше они снова заходят, и они говорят, ну хорошо, вот ты пришла к нам на интервью, в эту компанию, а компания занимается программным обеспечением для индустрии здравоохранения. Ну, и ей говорят, ну скажи, вот, почему ты хотела бы в нашей компании быть? Это типичный, стандартный вопрос, разобранный, как я не знаю что, миллион раз. И она говорит, ну, мне нравится индустрия здравоохранения, говорит она. Там денег много, там большое разнообразие разных там возможностей. И вообще я такая дотошная, и я думаю, что вот с точки зрения вот моей дотошности было бы неплохо работать в индустрии здравоохранения и так далее. Это все равно, как я вот, допустим, мне девушка говорит, а почему ты хочешь на мне жениться? Я говорю, ну так ты же девушка, я говорю, ну ты же не мальчик, там, не собачка, не коровка. Вот я могу на тебя жениться там и завести с тобой семью и детей. Я говорю, а почему я? Она говорит, ну ты же девушка. Ну, значит, можно? Ну, то есть, их учат, как отвечать, на самом деле. Может быть, там кто-то скажет, а как надо было отвечать? Это другая немножко история. Но опять, вопрос-то тот же самый. Почему наша компания? Это же не то, что можно ответить на этот вопрос, не рассказав о том, откуда ты взялся, чего ты хочешь, куда ты движешься и почему конкретно эта компания. Понимаете, тогда же ответа нет, почему конкретно. И, безусловно, ответ привязывается к компании, тем более, когда так прямо спрашивают. Но вопрос в том, что она как бы ее с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны к одному и тому же вопросу ведут, чтобы понять, что она тут делает вообще. И она никак не отвечает. Дальше там вторую компанию начали мы разбирать, что там произошло. Там такой более технический был момент. Ее спрашивали по тестированию. Но то, что она говорила по тестированию... Ну, я вам просто один пример приведу, чтобы вас напугать. Значит, ей говорят, это классический вопрос, это из азбучных, это не то, что там... Ей говорят, расскажи про цикл тестирования софтвера, жизненный цикл, так называемый software testing life cycle. И цикл такой, что ошибку надо найти, ошибку надо, значит, отправить в базу данных для ошибок. Дальше там программист ее починит. Сначала менеджер там решит, кто из программистов чинит, потом программист ее починит, потом тестер убедится, что она починена, и закроет этот баг, и он как бы исчезнет из поля зрения. Вот, собственно, цикл небольшой. Там можно углубиться, немножко расширить, но вот несколько элементарных базовых шагов, как я не знаю что. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, не нужно 6 месяцев работать в одной из самых известных компаний там Силиконовой долины. А у нее написано, что работал, ну, я, наверное, работал, я не знаю, я как-то думаю, может, она, конечно, врет, но вряд ли. И вот она отвечает на этот вопрос, пишет: шаг номер один, ошибку надо найти. Я говорю: умница, молодец, надо найти ошибку. Дальше она говорит: пойти к тимлиду и спросить у него, действительно ли это ошибка. И если он скажет, что действительно ошибка, тогда нужно ее отправить, значит, в базу данных. И я думаю, наверное, она, когда в Тива работала, ей не доверяли просто так заносить и сказать: знаешь что, ты вот не пиши всякую ерунду, а если что-то тебе подозрительно, ты сначала спроси. Потому что если там из 10 она напишет 9 идиотизмов, это много сил потом этим заниматься. То есть я не знаю, почему ее не выгнали сразу за это, но с такими ответами не берут никуда. То есть этого ответа достаточно, чтобы полностью как бы, ну, себя похоронить. И она говорит: а как надо было? Я говорю: как надо было? Я показываю место, где написано, вот там, где все вопросы и все ответы. И, ну, надо просто однажды выучить. И там, ну просто все. И там еще было несколько вопросов. Она каждый раз благодарит. Она добрая, она такая нежная. Она говорит: ой, спасибо, спасибо, хорошо, что ты мне сказал. Там, и да. И вот, думая об этом, я вспомнил, как ходил однажды на семинар один там по, как сказать, по успеху, так обусловленно, так обобщенно скажем, там как бы характеристики, так сказать, успешных людей там и т.д. И вот там была такая тема, которая называлась Are you willing to pay the price? Are you willing to pay the price? То есть готов ли ты заплатить цену? Готов ли ты сделать то, что от тебя требуется, грубо говоря. Вот есть вещь, тебе хочется. Но чтобы это получить, надо проделать некоторую работу. Это не обязательно деньги, которые ты из кармана должен вынуть. Нет, это о другом совсем речь идет. Речь идет о том, что нужно последовательно, систематично выполнять какую-то работу. Допустим, ты сегодня не хочешь вставать в 6 утра, но нужно. Ты не хочешь ехать, там, допустим, за, не знаю, там, полтора часа там, пути в один конец. Но надо, а ты не сегодня, а почему сегодня, а может быть завтра. И вот это Are you willing to pay the price? И там целый семинар был, там часа, наверное, на два вот только по этому вопросу. Are you willing to pay the price? И я смотрю вот на этих людей, на многих, которые абсолютно не готовы никакую цену заплатить, кроме конкретно там денежной. Но денежная цена этого всего позволяет тебе прийти в классную комнату, потому что там, содержать комнату, компьютеры, обслуживать, платить преподавателям, там, электричество, зарплата сотрудника. Это все, конечно, это все стоит денег. Но есть дальше не материальная, не финансовая часть этого всего, состоящая в том, что должен прийти домой, допустим, и сделать домашнее задание. Тебе сказали написать репорт после интервью, значит, взять его и написать. Без того, чтобы тебе сказали, без этого репорта ты не пойдешь больше на интервью. А просто потому, что тебе сказали, что надо написать. И вот самые простые вещи, не то чтобы, знаете, что-то, я не знаю, там нужно родиться гениальным или там что-то такое сделать нетривиальное. Вот никто не может, а ты можешь. Даже речь об этом не идет. Вообще, Америка в целом, я бы сказал, это страна людей. Ну, не то, что людей со средними способностями, это не так. Это страна, где люди со средними способностями, но аккуратные и добросовестные, живут полноценной, достаточной, уважаемой и во всех отношениях полноценной жизнью. Вот скажем так. То есть не нужно быть сильно умным, не нужно быть сильно образованным, не нужно быть, я не знаю, чем-то особо выдающимся, чтобы жить хорошо. Если ты средних способностей, но ты аккуратный, добросовестный, трудолюбивый, ты не сочкуешь, ты не обманываешь, ты просто делаешь вот то, что положено делать, ты уже будешь хорошо жить. Вот такая интересная страна. Как там, тупые, говорит, да? Тупые. Ну, а что, действительно? Какое уважение может вызывать человек, который хорошо живет, не будучи при этом там, не украв ничего? Потрясающе. Конечно, да. И вот, для того, чтобы там, скажем, в нашем курсе быть успешным, не нужно абсолютно ничего, кроме элементарной добросовестности и аккуратности. Ну, ничего. Вот люди с абсолютно любым образованием, знаете, любого возраста, и там и 17-летний, и 55-летний. Ну, ничего такого не надо. Ну, просто сделай, что тебе сказали, и все. Тебе же не сказали ничего, я не знаю, там, тяжести таскать. Или там прыгать через ручей, там, я не знаю, в котором течет там раскаленный металл. Ничего такого не надо. Ну, сел с книжкой, выучил. И вот мы возвращаемся к теме, значит, готов ли ты заплатить цену? Готов ли ты сделать то, чего требуется от тебя? И выясняется, что нет. Вот очень многие люди, они как бы считают, что за них должны прийти и сделать то, что должны сделать они сами. И дело даже не в том, что, например, можно было бы доплатить, и за них бы это сделали. Дело в том, что есть некоторые вещи, которые нельзя сделать. Вот надо прийти. Я иногда сравниваю вот наш процесс с поездом. Вот я говорю, ты пришел на вокзал, да, там, на платформу, и мы поезд подогнали, ты в него загрузился, и мы поехали чесать там через всю там планету. Но поезд не имеет такого удобства, как, например, заехать за тобой, где ты там живешь на третьем этаже, там, третий краснокурсантский проезд, там, дом 4, квартира 5. Не может. Значит, человек должен выйти из своей квартиры, сесть там на трамвайчик или там такси взять, или как, доехать до платформы, а дальше уже погрузиться в поезд. Такси удобнее. Но такси, во-первых, дороже, во-вторых, такси так далеко не едет. Такси вот до вокзала тебя довезет, а, допустим, из Москвы в Владивосток уже не поедет. А поезд идет, и хорошо так надежно идет, рельсы есть, вагоны есть, там все, служба работает. Поэтому надо проделать свою часть работы, надо доехать до платформы. Вот взять чемодан, собрать шмотки, значит, вызвать такси, там, или там сесть на трамвай вовремя, доехать, прийти на платформу, и дальше поезд. Вот тут уже поезд, он уже все. Вот билет показал, садись, там, и так далее. И вот человек не готов заплатить цену. В том смысле, что он не готов добраться до вокзала, до платформы, прийти туда с чемоданом. А он как-то продолжает сидеть дома, говорит, ну я же там вот что-то такое заплатил. Я даже лично ходил вот и сидел на этих уроках. Но и этого было мало, потому что сидеть на уроках тоже занимает время. И это тоже напряжение там и так далее. Но я вот, например, вижу очень часто, вот, ну я как бы по роду службы там хожу к другим преподавателям, тоже посматриваю, что там у них происходит. Если я вижу у меня на уроке кто-то там почту проверяет или там что-то он там отвлекается, я его просто выгоню к чертовой матери из класса, чтобы он там не сидел и другим не показывал, не давал образца того, как, значит, можно прожить жизнь свою неправильно. Вот, то есть я резко цыкну так, что больше не захочется. Но есть преподаватели, которые как-то они за порядком следить не хотят особо. Вот они так материал излагают, кто слушает, тот молодец, а кто не слушает, так и бог с ним. Так вот, так он даже в класс придя, он почту проверит, он там на веб-сайте поглядит, там еще чего-то. И я могу письменную гарантию, вот, допустим, вот приходит человек, вот он с этим пришел, я могу письменную гарантию вот написать, расписаться, печать поставить и сказать, не будет тебе ничего хорошего. Потому что ты абсолютно, ты не платишь цену. И это в первую очередь, цена идет изнутри тебя. У тебя есть коммитмент или у тебя нет коммитмента? Ты пришел, чтобы взять по максимуму того, что здесь есть, или ты пришел там отсидеться, и чтобы за тебя кто-то там, чтобы тебе поезд подогнали к подъезду. Не ходит поезд к подъезду, рельсов нет, и денег у тебя таких нет, чтобы тебе поезд к подъезду подгоняли. Понимаете, это очень дорого стоит. Поэтому вот такие невеселые размышления, навеянные девушкой. Не потому, что девушка меня конкретно огорчила, а потому что я вижу много людей, которые куда-то приходят и там тычут свою трешку, пятерку, десятку, и не понимают, что у них нету той суммы, ну, не в денежном выражении, конечно, а еще в каком-то, чтобы оплатить. Они не готовы заплатить цену. Поэтому они фактически эти деньги свои отдают, они их потеряют. Потому что это только часть цены. Если у тебя нет полной суммы то как бы ты не купишь то, что хотел купить, а та часть, которую ты принес, она просто потеряется, и все, уже лучше бы вообще не приходил. Такие вот размышления. Я закончу вот чем. Если вы чего-то хотите, куда-то рветесь, и, ну, хотите добиться и готовы начать какие-то действия, спросите себя, во-первых, какова цена? Это на самом деле не такой простой вопрос, потому что постоянно хочется думать, что цена меньше, что вот можно тут, там, здесь срезать, там договориться, тут, там что-то еще. Какая цена реально? И вот готов ли я ее заплатить? И на самом деле иногда, а имею ли я достаточно средств, чтобы заплатить? Даже если бы я был готов, а есть ли у меня? Потому что если нет, значит, надо искать, где взять. Если я не готов, так надо не связываться, а идти дальше по жизни и найти то, к чему ты действительно готов, и тогда что-то произойдет хорошее и так далее. Вот такая, можно сказать, философская у нас сегодня беседа, и мы прямо камерой уперлись в кирпичную стену, и я тогда уже на прощание всем пожелаю, чтобы, когда вы лесенку ставите к стене, чтобы когда уже наверх туда заберетесь, вот, чтобы не получилось, что стена была совершенно не той, а нужно было лесенку ставить к другой стенке. Счастливо!